Это радио «Донбасс Реалии». Сегодня 25 декабря, понедельник, Рождество по Григорианскому календарю. Сегодня в студии для вас работает Анастасия Середа, и в следующий час поговорим вот о чем. За выходные силы обороны Украины сбили еще 2 российских самолета в дополнение к 3 уничтоженным в пятницу. В воскресенье, 24 декабря, истребитель-бомбардировщик Су-34 был сбит на Мариупольском направлении. Об этом в своем телеграме написал командующий воздушными силами вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук. В тот же день воздушными силами были сбиты истребитель Су-30 в Черном море. Напомню, 22 декабря сразу 3 российских Су-34 были уничтожены над Крынками Херсонской области. Это левый берег Днепра. Спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона подчеркнул, что после падения боевых самолетов противник снизил авиационную активность Херсонской области и не использовал КАБы. Игнат добавил, что сейчас РФ массово использует разведывательные БПЛА для того, чтобы понять, чем именно были сбиты их сушки. ВСУ нашли слабое место российской авиации. Сможет ли противник защитить свои самолеты? Блуждающий патриот или новое вооружение, чем Украина бьет по авиации РФ, и будут ли обстрелы на Рождество, как Россия будет мстить за сбитые самолеты, обсудим сегодня в эфире. Гости Андрей Крамаров, военный эксперт и офицер резерва ВСУ, будет с нами на связи. А еще мы покажем, как разворачиваются бои в Серебрянском лесничестве и что за взрывы раздавались на выходных в Горловке и Иловайске. Я напоминаю вам, что можно подписаться на телеграм-канал «Донбасс Реалии». Там много интересных новостей, касающихся Донбасса, и фрагменты самые интересные с эфира. Но для начала давайте посмотрим, что произошло на фронте.
Борьба в районе Богдановки на западе от Бахмута, где, по данным Deep State, у российских войск есть продвижение вглубь села. И возле Андреевки и Клещеевки на юге. В Хромово силам обороны удается удерживать позиции. Авиаудар был нанесен по Нью-Йорку. Западный край Донецка, Новобахмутовка, Степовое, Первомайское, Невельское, Авдеевка. Такая география штурмов последние сутки. Deep State говорит о тяжелом штурме Авдеевского Коксахима еще 22 декабря, который удалось отбить. Атаки на Маринском участке, Маринка и Новомихайловка. В последний, после того, как ВСУ отбили район фермы, агрессор чуть сместил место удара и продолжает давить. В Маринке россияне продвинулись в посадку на юго-западе. Авиаудары. Очеретина, Тоненькая, Водяная, Авдеевка, Максимилиановка, Маринка и Новомихайловка. Лиман, Кременная, Купянск. Атаки, по данным Генштаба, отбиты в направлении Синьковки и Стельмаховки. Deep State добавляет пехотные бои возле Ивановки и говорит о движении агрессора на восток от Тернов. Тяжелая обстановка в Серебрянском лесу. Российские войска атакуют и там. Авиаудары. Синьковка, Петропавловка, Кисливка, Новоегоровка, Ямполевка, Торская, Серебрянское лесничество. На юге Донецкой области, по данным Генштаба, возобновили штурмы. Отбита атака возле Старомайорского. Авиаудары. Старомайорская и Золотая Нива.
Как вы могли видеть, за прошлые сутки Россия сильно увеличила количество авиаударов по Лиманокупинскому фронту. 7 ударов там было, хотя бывали и дни, когда было затишье. Кроме того, агрессору удалось потеснить линию фронта под Тернами, и ситуация в Серебрянском лесу осложнилась. Оттуда только что вернулись мои коллеги Евгения Китаева и Анна Кудрявцева.
Напрямок дуже веселий, називається Серебрянське лісництво. Смуга оборони 67-ї окремої механізованої бригади. Зараз там хлопці стримують наступ ворога. Умови досить важкі, противник несе колосальні втрати. Їх це слабо зупиняє. Вони хочуть зараз перед цілем заскочити, закріпитися просто по-мудрому. Я думаю, вони по тихому підуть без арти, без нічого. Просто м'ясо запустити.
Але гарно піхота їде, боже мій. Це п***ць. Я не знаю.
Мокро. Там найнебезпечніше застрягнути по пояс в болоті часом можна на окремих ділянках дороги.
Готові.
27, так?
Так. Давай сейчас, ми передадим.
Дістатися до українських позицій в Серебрянському лісі – це справжній квест. За кілька днів дощу дорогу повністю розмило. Автівка, якою ми намагаємося доїхати до позиції, застрягла, і тепер ми очікуємо на евакуацію.
Ладно, давайте, покоїмося.
Хто знає, де там знаходиться.
Добре. Приїхали.
Чого заходить? Вони в дві сторони ведуть бій.
Сенко, зараз піде прихід, потім зразу даємо постріл. Менший зум дай.
Є.
Давайте на
періодично пропрацьовуйте.
10 пострілів періодичністю 15-20 секунд.
Це не та рація.
Вони дуже добре адаптуються, дуже добре підлаштовуються, дуже добре виховують свої помилки, чим заставляють нас, в принципі, теж ставати кращими і краще продумувати свою систему оборони. Хлопці тримають позиції зі всіх сил, хлопці нормально мотивовані.
Друга вогнема, прильоти, міни, недалечко, ще один.
Це не міна, це щось нормальне.
Це щось крипче, це тут авіація щось кидає.
Формуєш групу під носу бика і групу, яка допомагає в евакуації. Так само, скажи мені, скільки провідників там зараз є, таких, що знають чітко дорогу?
Як казали наші американські друзі, this is f***ing war. Багато хто каже, що це картина нагадує пейзажі з Першої світової війни, де перемелені стовбури дерев, випалена земля, таке. Всюди важко, насправді. Ну, ліс просто дуже специфічна ділянка. Вона там, грубо кажучи, там, вона не дуже пробачає помилки. Та. Тобто і логістика, і пересування, і тип роботи, він зовсім відрізняється від інших ділянок.
Спостерігаємо просування п***ів приблизно 4 особи. Як прийняли?
Чоловіка 4 як мінімум.
4-5 сигнатури.
Обща кількість. Так, 6.
Хлопці, з чого ви працюватимете?
72 міномет.
Що привіз, що маєш?
Це 2+.
Хлопці, розумієте, по чому будете стріляти? Це укріплення чи жива сила?
Це бліндаж.
Бліндаж.
Бліндаж з поганими людьми.
Вони обшані люди.
Наша основна задача – це прикривання піхоти на першій лінії, бо їй найважче. Ну і, власне, ті засоби, які маємо, ті успішно використовуємо, щоб цього досягнути. Але часом буває, що, я думаю, ні для кого не секрет, що у нас брак зараз і снарядів артилерійських, і мін. Тому стараємося розходувати дуже точно і прицільно завдавати ударів піхоті, яка висувається на нашу штурмовим групам.
Плюс постріл. Тарік постріл. Пішла, пішла.
Дають
короткову. Готовий.
Чекаємо. Постріл.
Плюс постріл.
Постріл.
Пішла, пішла. Скільки ще готуємо?
10.
9 чи 10, не чує баба.
10.
Плюс.
Зараз постійно підходять нові штурмові групи, хвилями накатуються. Ми першу розбиваємо, підходить друга, розбиваємо другу, підходить третя, і так практично безперервно. Така дуже дивна тактика, але вони так люблять воювати. Наше завдання як мінометної групи – то розбивати їх фізично і морально, давити на них своїми можливостями. В принципі, для піхоти це найстрашніший ворог, це артилерія у всіх її проявах, тому що вона без неї просто без сили. Якщо в стрілецькому бою піхотинець ще щось вирішує, то проти артилерії він не вирішує нічого. Тому стараємося робити так, щоб вони не вирішували нічого.
Назад відтягуйся, ми коригуємо. Назад відтягуйся, ти вже задалеко.
Прогляньте на 16-17 годину, ми на південь. Бачимо якусь сигнатуру, не розуміємо, чи це розрив, чи хтось рухається.
Виглядає на то, що так, що це ще одна група сформувалася, ми зараз туди наводимося якраз, 105-м.
Раз, два, три, чотири.
Шлик десь вінювати.
Да, 8 точно є, там плюс-мінус.
Працюємо, 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 спостерігаємо, виявляємо, поясняємо.
Треба більше людей, мотивованих, і щоб люди не забувалися, що зараз відбувається в країні. Бо більшості, мені здається, що вже байдуже. Ми здатні навчати людей. Ну, ми вже не перший місяць тут, а не один день. І навчити можна будь-кого, ким би він не був, яка б у нього професія не була. Треба людей.
10 пострілів, періодичність 30 секунд, як тренер.
Ми артилеристи, так, я коригую вогонь 105-го калібру гаубиці, от, то ну, не завжди є така інтенсивність і, ну, не знаю, я би сказала, що це такий важкий день насправді. Було багато руху з сторони ворога, почався штурм, і це завжди так напружено і тривожно, і зосереджено.
Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, вісім, десь у нас 15 чоловік. Працюємо, працюємо.
Пішла, 120 пішла.
Давай ще раз їм, Владимир. Давайте пацяки розп***ям зараз, ми працюємо, ми працюємо.
На оккупированной территории Донецкой области на этих выходных было громко. Сразу в двух городах Горловке и Иловайске были крупные пожары. В Горловке горел ТРЦ «Галактика». Это бывший эпицентр, как говорит оккупационная администрация, из-за прилета. Ну, а Иловайск – это глубокий тыл, 40 километров от фронта. Что там произошло, узнаем сейчас подробнее у Дарьи Куриной. Она присоединяется к нашему эфиру. Даша, привет.
Добрый вечер.
Давай начнем с Горловки. Точно ли был пожар именно из-за обстрела, да, и если это ТРЦ, то почему такой мощный был пожар там?
Действительно, горел торговый центр «Галактика», это бывшая сеть «Эпицентр», но что стало причиной пожара, до сих пор неизвестно. То ли это был действительно прилет, то ли это в результате перекрестного огня, потому что, как отмечают горловчане, постоянно из Горловки ведется обстрел Торецка, поэтому могло прилететь и со стороны Горловки, и со стороны Торецка. Здесь до конца неизвестно. Плюс еще есть одна из версий, что могли загореться склады с лакокрасочными материалами, потому как каких-то четких свидетельств о том, что там хранились боеприпасы, нет. Поэтому, скорее всего, что просто загорелись строительные материалы. Но из-за чего конкретно это все произошло, не ясно до сих пор, потому что в оккупационной администрации Горловки отчитались о том, что город был под массовым обстрелом вооруженных сил Украины. И кроме торгового центра «Галактика», там еще были прилеты по городу, по жилым домам, по какой-то частной инфраструктуре. Вот, поэтому, но местные жители, которые свидетельствуют о том, что они слышали, говорят, что они услышали несколько взрывов, побежали смотреть в ту сторону, особенно это работники «Галактики». И когда они пришли на место, уже увидели, что магазин охвачен пожаром, прибывают на место спасательные службы, и как бы огонь очень быстро распространился.
Я так понимаю, что горело долго и тушили тоже долго, да? А что горело в Иловайске?
В Иловайске тоже оккупационная администрация не отчиталась до конца, но однако же была информация о том, что был прилет по складу ГСМ в районе ЖД вокзала Иловайска, это глубокий тыл, но ЖД вокзал Иловайска используется для доставки и боеприпасов, и другой продукции, которая поставляется армии России. Вот. Но местные жители говорят о том, что действительно был прилет по нефтебазе, хотя перед этим оккупация отчиталась, что в городе работало ПВО, и часть ракет удалось перехватить. Что касается, как это освещалось в местных пабликах, то информации практически не было, и, в принципе, как бы первую информацию дали несколько российских пабликов о том, что вот в Иловайске есть возгорание, и в местных чатах очень негативно относились к тому, что выкладывается какая-то информация, когда начали появляться фото и видео. Это просили удалять. И если мы так проанализируем, то если как бы еще обстрелы Горловки, то местные паблики обсуждали, и оккупационные администрации как-либо комментировали ситуацию, то вот с Иловайском практически ничего нет. Ни местная администрация не отчиталась ни о прилете, ни о последствиях. Как бы были пострадавшие, не было, ничего об этом не известно. И люди предпочли промолчать на эту тему. Как бы, когда кто-то попытался поднять тему, что же на самом деле это было, когда появились свидетели, которые говорили, что они слышали прилеты, как бы, потому что в этот момент шли по городу, людей попросили не делиться этой информацией, потому что начали сразу же обвинять их в шпионаже в пользу Украины, в том, что они ждуны так называемые, и поэтому как бы выяснить, что на самом деле произошло, крайне сложно, потому что информация об этом умалчивается и администрациями, и местными жителями.
Я так понимаю, администрация даже цензурирует, правильно, это событие? Даже если жителям интересно, что произошло, ни о количестве жертв, ни о том, кто попал и чем попали, не говорят. Из-за чего пожар?
Да, совершенно верно. Как бы, ну, ни так называемый мэр Иловайска, ни другие администраторы, ну, как бы, если просмотреть вообще все новостные паблики города, то от администрации нет абсолютно ни слова. Если хотя бы в Горловке читали, что было попадание, в каких местах, и о количестве раненых, и о последствиях, то в Иловайске абсолютная тишина, там идут поздравления с наступающим Новым годом, какие-то новогодние акции, куда сходить и как посыпаются дорожки, обледеневшие солью.
Хотя сами жители интерес проявили, правильно?
Да, жители проявили интерес, ну, кроме того, даже те жители, которые там находились в другом районе, начали спрашивать, что происходит, как бы следует ли бежать домой, потому что, ну, у кого-то там были родственники, родители в данных районах, вот, ну, на то, что им сказали, нет, ну, как бы попытайтесь позвонить домой, зачем вот это вот поднимать панику в социальных сетях, потому что это же прочитают украинцы, и тогда вы, получается, будете корректировщиком. В общем, и поэтому даже местные жители, по сути, остались в неведении, ну, кроме того, что у них там сработало какое-то сарафанное радио, когда сказали, что да, действительно горит, и слышали детонацию. И опять же таки, когда произошло в субботу, когда начались обсуждения того, что произошло, эти сообщения буквально в течение часа были удалены, и поэтому, ну, как бы осталось буквально пару сообщений, и то не в лавайских пабликах, а в российских, там, где сообщили о прилете в районе ЖД вокзала Иловайска, и там как бы несколько очевидцев смогли написать, что да, вот они были свидетелями этой ситуации, шли по улице, услышали взрыв. И это как бы единственное, за что удалось зацепиться от местных жителей, потому что все остальное было удалено.
Спасибо огромное, Дарья Куриная. Обсудили то, что произошло на выходных, два больших пожара в Горловке и Иловайской, какие их причины и реакция оккупационных властей. Дальше поговорим, как работают украинские артиллеристы с раритетной пушкой Д-44. Мы чаще говорим о современных образцах оружия и калибре 155 мм. Но вот мои коллеги из телепроекта «Донбасс Реалии» встретили на фронте пушку из советских запасов. Ее калибр 85 мм. Вот как она работает.
Поряд з західною технікою, з західною артилерією, в українській армії ще досить багато радянських систем. І навіть таких специфічних, як Д-44. Розробляти цю гармату ще почали під час Другої світової. І зараз українські військові використовують її тут, на Бахмутському напрямку, щоб відбивати атаки російської армії.
А ну ще раз, так само.
Гармата отлично, ну вона 46-го года, а хочется что-то новенького, потому что, ну, старая и старая, ну, она точненько и хорошо бьет.
Отходим!
Отойди, отойди.
Выстрел!
Огонь! Огонь!
Хочется из паладинов пострелять, ну, хоть глянуть, что это такое.
Там, ну, калибр помощнее, да?
Да, там 155-й калибр. Ну, я учился на 152-й, на 2С3. И думал, приеду и сяду на паладин. А вот все дали, вот все. Ну, сказали, сначала маленькое научишься, а потом будет большое дадут, короче. Вот такое.
Пушку только привезли на новую позицию. Расчет занимается маскировкой, но между этой работой приходится и стрелять.
Цілі, піхота, мінометы, ну, те, що по посадках знаходиться, ну, більшості піхоти. Ті, що виходять, переходять. Ну, наші хлопці спасибо кажуть.
Координаты для стрельбы Юрию и Вячеславу передает Владимир. В тесном блиндаже в глаза сразу бросается картина с мирным зимним пейзажем.
С дому прислали товарищу, чтобы поднять нам боевой дух. Такая новорічная, досить, новорічна каска.
Владимир на войне уже 10 месяцев и успел познать все ее тяготы. Был в пехоте, недавно стал артиллеристом. Уверен, без западной помощи ВСУ будет намного сложнее.
Дуже потрібно, уже постраждали дуже багато сімей, дуже багато людей, загинули дуже багато наших побратимів, і я вважаю, просто неможливо опустити руки і дозволити ворогові зробити те, що він хоче, нищить людей, сімей.
Я напомню, что вы полноправные участники эфира «Донбасс Реалии», поэтому можете звонить и писать сообщения нашим экспертам, и он обязательно на них ответит. Я напомню, если вы хотите написать сообщение, мы принимаем сообщения в Telegram и в Viber. Номер телефона плюс 38-095-151-95. Если же вы хотите позвонить к нам в прямой эфир и задать вопрос эксперту, то номер телефона 0800-300-403. Также напомню, что не забывайте подписываться на телеграм-канал «Донбасс Реалии». Там много интересного, касающегося тем Донбасса. Россия скрывает количество авиаинцидентов в гражданском флоте. К такому выводу пришли наши коллеги с канала «Настоящее время». По официальной информации Росавиации, в России, несмотря на санкции, за год снизилось число авиаинцидентов. Однако независимые российские СМИ приводят совершенно другие данные. Подсчитав количество аварий, они выяснили, что число аварий удвоилось, а, возможно, даже утроилось.
На воздушном транспорте в России, цитата, «отсутствует тенденция к росту числа авиационных инцидентов». Такое заявление сделали в Росавиации. По данным ведомства, за 11 месяцев 2023 года ими было зафиксировано 400 инцидентов, связанных с отказами авиатехники и двигателей. И это на 2% меньше, чем годом ранее. Росавиация также приводит конкретные цифры за ноябрь. В 2022 году случилось 49 инцидентов. В этом году на 18% меньше. У телеграм-канала «Авиаинцидент», который занимается ежедневной фиксацией всех официально зафиксированных неполадок, статистика другая. За ноябрь самолетам приходилось отменять взлет, возвращаться в аэропорт вылета или садиться с какими-либо техническими неполадками 71 раз. Издание Newsweek посчитало, что с начала 2023 года было зафиксировано более 180 случаев неисправностей во время полета. В 2022 таких инцидентов было 60, а с 2018 по 2022 в среднем в год происходило 55 поломок самолетов. Это уже данные новой газеты «Европа». Примерно 30% инцидентов в 2023 были связаны с проблемами с двигателями, 25% – с неисправностью шасси. В самолетах часто ломались тормоза и системы кондиционирования, не срабатывали закрылки, трескались стекла. Чтобы как-то поддерживать самолеты в рабочем состоянии в условиях санкций, а значит отсутствие техобслуживания у производителей, Росавиация выдала авиакомпаниям сертификаты разработчиков авиатехники. Благодаря сертификату они могут самостоятельно разрабатывать документацию для выполнения нетипового ремонта самолетов, изменять процедуры технического обслуживания, заменять оригинальные компоненты на альтернативные и выполнять другие доработки воздушных судов. Но 10 ноября Росавиация приостановила действие сертификата для лоукостера «Победа». По данным источника газеты «Известия» в Госавианадзоре, в ходе проверки лоукостера госинспекторы ведомства выявили грубейшее нарушение требований федеральных авиационных правил по части сертификации авиационной техники. В частности, на одном из самолетов компания решила проблему с дыркой фюзеляжа, просто поставив заплатку. Кроме того, ремонт производил персонал без соответствующей квалификации. С весны 2022 года, как на условиях анонимности изданию «Проект» подтвердили трое сотрудников Аэрофлота, авиакомпания настойчиво предложила персоналу не вносить мелкие, а иногда и средние дефекты техники в бортовой журнал. В результате самолеты могут совершать перелеты даже с неисправностями, о которых известно заранее. И даже после официальных проверок. К К примеру, после случая с посадкой пассажирского самолета в поле под Новосибирском, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта провела проверку в уральских авиалиниях. По ее результатам, два самолета должны были вывести из эксплуатации. В ноябре выяснилось, что они продолжают летать.
Несмотря на постоянные заявления о том, что Украина якобы не способна вести войну самостоятельно, российская армия подсматривает у Киева технологии. Об этом расскажем дальше.
Украинцы ничего не умеют сами. С Россией воюет НАТО. Все, что есть у Украины, это или западная помощь, или наследие СССР. Знакомые тезисы с российского ТВ, правда? Но оказывается, Россия ворует технологии и знания у Украины. У агрессора есть проект «Народный перевод». Россияне привлекают профессиональных переводчиков, чтобы делать доступными для своих бойцов украинские военные брошюры. Проект курирует Алексей Рогозин, политик и сын бывшего главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина.
Десятки волонтеров объединились, чтобы сделать важную работу – перевести на русский многочисленные методички вооруженных сил Украины.
Что переводят? Все руководства и справочники украинской армии. Как вести ночной бой, прокладывать связь, действовать в условиях низких температур. Казалось бы, где тут Украине конкурировать с Россией? Пилотировать FPV, конечно же, каталоги украинских беспилотников и многое другое.
Спасибо за труд переводчикам. А есть отечественный аналог брошюры? Интересно было бы почитать тоже. Переводом медицинской литературы планируете заниматься?
Рогозин пишет, что получил много слов благодарности от действующих военнослужащих и сотрудников российского ОПК. И что за отсутствием доступной российской военной литературы кто-то учился по этим методичкам. Копипаст украинских образцов российская пропаганда, в общем-то, и не скрывает. К примеру, КБ «Спектр» начала обучать студентов авиатехникума в Новосибирске реверс-инжинирингу вооружений, то есть копированию технологий. Об этом успехе пишет ТАСС. Учебное пособие «Украинский дрон-разведчик Чеклун». Конечно, Кремль изучает на фронте Украины и западную технику. Захват первой «Брэдли» на днях стал большим событием для агрессора. Первую машину им удалось заполучить только 6 декабря 2023-го, ну а «Брэдли» на войне еще с июня. За 2 часа эвакуации подбитой машины всем российским военным выдали ордена мужества, рассказывает госпропаганда.
Пришлось отойти, вызвать подмогу и ночью зайти уже 2 боевыми ремонтными машинами.
Там адреналин играл, что даже это самое, как не задумывался это, подцепить и уехать.
В этих действиях, конечно, есть опасность. Военные эксперты обращают внимание на то, что часто украинские разработки, ну и западные, само собой, и правда опережают российские. Но заполучив или подсмотрев технологию, россияне способны вложить в это значительно большие деньги и пустить в серию быстрее и больше, чем Украина.
Сейчас западные армии внимательно следят за опытом Украины. Мы уже рассказывали, что министр обороны Германии Борис Писториус предложил вернуть срочную службу в армии в своей стране. О том, в каком состоянии сейчас вооруженные силы в Европе, мои коллеги с настоящего времени поговорили с командующим вооруженными силами Латвии. Леонид Калнинш рассказал о призыве ополчения и развитии военной промышленности в Европе. Смотрим дальше.
Латвия – это страна НАТО, мы знаем этот механизм защиты, то есть если будет угроза, то будет задействована 5-я статья договора. Политические и стратегические решения будут приняты незамедлительно в случае угрозы, но насколько физически Латвия готова к возможному нападению? Например, если посмотреть на карту, от российской границы до Риги всего примерно 250 километров. Способны ли национальные вооруженные силы оказать сопротивление на этом маршруте?
Было бы очень безответственно с моей стороны и со стороны Министерства обороны и правительства Латвии рассчитывать только на силы наших союзников. Поэтому мы с самого начала, как только Латвия восстановила свою независимость, начали строить свою систему обороны и продолжаем ее строить до сих пор. В договоре НАТО есть и другие статьи, которые накладывают обязательства на нас и национальные правительства других стран создавать сильную систему национальной обороны. Да, вы верно указываете. Расстояния тут небольшие, и мы, конечно, это учитываем, распределяя разные подразделения и военную технику, например, указанные вами системы противовоздушной обороны. Мы создаем всестороннюю систему обороны страны, и это означает, что за безопасность страны отвечают не только вооруженные силы вместе с силами ополчения, но в систему безопасности страны вовлечены разные государственные структуры, общественные организации, частные компании и в целом все общество. Это та сила, которая вселяет уверенность, что мы сможем адекватно отреагировать на любую угрозу в течение короткого времени.
Последние 2 года, говоря о безопасности, мы обсуждаем это в контексте войны в Украине. Есть мнение, что если Россия сможет победить Украину, то следующее нападение может быть совершено на страны НАТО. И Балтия в этом смысле может быть одним из направлений атаки. Это допускают и эксперты. Как вы оцениваете такой сценарий?
Будут целью страны Балтии или что-то другое. Это все спекуляции. Но победа России в Украине, любой успех даст России психологическое обоснование. Не легитимное, а именно психологическое обоснование действовать дальше. Это будет знаком того, что они могут совершить любое подобное агрессивное действие, которое соответствует их империалистическим интересам. Они не будут смотреть ни на какие международные юрисдикции. Вот о чем сейчас идет речь.
Как вы в целом оцениваете, что сейчас происходит на фронте и какие могут быть перспективы на ближайшие месяцы?
Я, конечно, не генерал Залужный и не могу оценивать комплексно ситуацию в Украине со всех аспектов. Но, на мой взгляд, можно сделать элементарный анализ и понять, что результат операции всегда зависит от доступных ресурсов, от таланта командира использовать ситуацию в свою пользу и от того, насколько сильно ослаблен противник. Поэтому, если сегодня кто-то говорит, что Украина терпит неудачу, или что не происходит это широко разрекламированное в медиа контрнаступление, это абсолютно не значит, что украинские силы проигрывают. Украина не отдала большие части своей территории, это самое главное, удержала превосходящие силы. Сейчас силы противника в 2 или в 3 раза превышают силы украинской армии в живой силе, то есть в человеческих ресурсах, и в плане технического обеспечения. Вы понимаете, что на самом деле на сегодняшний день вооруженные силы Украины, благодаря профессионализму, самоотверженности и силе воли, сумели сдержать фронт в очень тяжелых условиях. Надо помнить, что с 24 февраля 2022 года они смогли отвоевать до 40% от захваченных территорий. А перспективы на будущее зависят и от способности самих украинцев мобилизовать свои ресурсы, но самое главное, насколько сильной будет поддержка Украине от стран Западной Европы и США.
Без этой дополнительной поддержки Украина не сможет победить?
Поддержка должна быть во всех сферах. Нельзя сказать, что если будет авиация, то все будет хорошо. Во всех сферах нужны ресурсы, разная амуниция, обучение персонала, подготовка и сам персонал как таковой. Потому что из стран НАТО там никто воевать не будет. Воевать будут только сами украинцы.
Сейчас появляется информация о возможном дефиците оружия на европейском рынке. Этот дефицит можно ощутить уже сейчас?
У нас такая информация есть. И в нашем случае повезло, что мы успели заключить контракты на покупку систем вооружения, и скоро будет подписан еще один договор о закупке ракет-артиллерии. Но тут важно сказать, что каждая страна сейчас должна развивать свою военную инфраструктуру. И в этом плане мы действуем достаточно успешно. Не так много стран, хотя бы если посмотреть на наших соседей, которые производят собственную бронетехнику. Машины «Патрия» полностью собираются и укомплектовываются здесь, в Латвии. И сейчас мы развиваем это направление, была основана военная корпорация. И если за пределами Латвии будет ощущаться дефицит амуниции, мы сможем его восстановить за счет собственного производства. Но вы абсолютно правы. Этот поезд под названием «Военная инфраструктура Европы» очень медленно набирает скорость, а спрос сейчас огромный.
И ко мне в студии присоединяется коллега с Донбасс Реалии Роман Погулич. Добрый вечер.
Привет.
Рома, ты недавно вернулся с командировки, был на Купянском направлении. Расскажи, какая там ситуация?
Ну, на самом деле, если вообще объединить ситуацию на линии фронта, то все сейчас страдают, условно говоря, от погоды, потому что Донбасс, он вообще характерен тем, что там большую часть осени, зимы и ранней весны низкая облачность и плохая погода, поэтому сейчас на фронте, с одной стороны, попроще, потому что нету такого огромного количества дронов в воздухе. С другой стороны, любой туман или плохая погода, дождь и так дальше, это все влияет на внимательность личного состава этих людей, которые пребывают в окопах, поэтому под прикрытием плохой погоды постоянно идут попытки не то что прорыва, но продвижения, потому что прорываться в грязи, когда тонешь по колено в ней, особо не попрорываешься, ну, то есть это просто физически сложно. На Купинском направлении там некоторое время назад еще лежал снег, а, условно говоря, немного южнее, условно, в центральной части Донбасса, там уже больше шли дожди. Если на Купинском направлении, скажем так, атаки продолжаются только силами пехоты, работает артиллерия без особой корректировки дронов. Авиации стало поменьше, причин этого может быть довольно много. Немного южнее по линии фронта, в районе Кременной, мы провели сутки вместе с Азовом. Они находятся в Серебрянском лесничестве. Там с погодой, в принципе, немного проще, потому что грунт там песчаный, скажем так, и поэтому на транспорте можно доехать, но ландшафт все равно не позволяет использовать технику ни одной, ни другой стороне, поэтому все продвижения идут вместе с пехотой. Условно говоря, вот мы побыли сутки вместе с ними, и за это время мы увидели, что постоянно идут перестрелки артиллерии, ну, либо оружием, которое работает на ближнее расстояние, плюс то есть летают дроны, гул идет постоянный, именно маленькие, это FPV и плюс коптеры. Ну и вот пока мы были сутки на позиции, был один раненый с украинской стороны. То есть мы сходили на позиции, вернулись, и прямо в окоп было попадание. Одного военнослужащего эвакуировали и отвезли в госпиталь. То есть не можно говорить, что ухудшение погоды влияет на полную остановку боевых действий. Оно продолжается, только продолжается немного по-другому.
А какую технику сейчас противник использует под Бахмутом?
Из того, что нам говорил один из офицеров в батальоне, в 47-й, офицер батальонного уровня в 47-й бригаде, которая прикрывает северную часть Авдеевки, то там штурмы в принципе не прекращаются как явление, они продолжаются постоянно. Если говорить о технике, о средствах передвижения, то, как правило, это несколько МТЛБ, самый простой бронетранспортер, на котором доставляют пехоту, с прикрытием танков. То есть тактика не меняется у россиян уже месяцами, а возможно уже и более года. Несколько единиц техники пытаются максимально близко продвинуться к позициям, высадить пехоту. Эта пехота пытается запрыгнуть в украинские окопы. То есть из-за того, что ситуация вот настолько интенсивная и штурмы идут постоянно, поэтому и линия фронта постоянно двигается. То есть даже если мы не видим на разных сервисах карт, которые отслеживают боевые действия на разных направлениях, это не означает, что линия фронта стоит. Она постоянно продвигается. Это могут быть сотни метров, это могут быть десятки метров, но движение постоянно есть.
То есть, по сути, тактика под Авдеевкой, да, и Бахмутом максимально, ну, похоже, да, бросать пехоту и экономить бронетехнику.
А она не может быть другой, потому что, в принципе, штурмуют одни и те же люди, ну, не одни и те же, условно говоря, из окопов Бахмута и Авдеевки, но одни и те же люди из тех же мест, скажем так, то есть из мест заключения, потому что, как правило, на штурм отправляются подразделения «Штурм-Z», а теперь «Штурм-В». Это бывшие заключенные, которым российская власть пообещала амнистию в обмен на участие в войне, и поэтому они выступают авангардом, который идет вперед. После них идут другие штурмовики, если удается захватить. После этих штурмовиков идут копатели, которые быстро окапывают позиции и пытаются на них закрепиться и продвигаться дальше.
А что будет, если продолжится продавливание украинской обороны под Богдановкой, Хромово?
На самом деле я не могу об этом компетентно говорить, потому что, ну, то есть мы были в районе Бахмута буквально позавчера, и на тот момент, ну, ситуация выглядела довольно спокойной. Капал небольшой дождь, артиллерия работала активно, но артиллерия дальнобойная, то есть 155 мм. Артиллерия ближнего радиуса действия там, до 15 километров, 122 миллиметра, которая прикрывает прежде всего пехоту и бьет по штурмующей пехоте противника. Они стояли, они не стреляли. То есть не можно сказать, что ситуация прямо очень критичная под Бахмутом. Но опять-таки там нужно смотреть на рельеф, и насколько мне припоминается, Хромово плюс-минус ниже находится, чем Часовьяр, и поэтому, в принципе, высоты будут оставаться за украинской армией. Но, опять-таки, предпосылок, по крайней мере, в публичном пространстве мы не видим для того, чтобы там ситуация сильно обострялась.
Рома, чем вообще отличаются основные фронты сейчас? Кременской, Бахмутский, Авдеевский?
Ну, глобально, наверное, ничем, потому что везде наступает российская армия. Отличается действительно, ну, погода тоже и там, и там, и в третьей локации одна и та же, поэтому, наверное, количеством резервов, которые имеют с обеих сторон, и украинская, и российская армия, потому что все-таки, когда Россия бросила, можно сказать, что большинство своих резервов на охватывание Авдеевки, то сразу украинская армия, соответственно, перебросила значительное количество и ресурсов, и боеприпасов, и сил на это направление. Поэтому российская армия, в принципе, воюет по принципу «там, где тонко, там и давим». Поэтому настолько детально мне ситуация неизвестна и, в принципе, и не должна быть известна, потому что это важно с военной точки зрения.
Ром, прошло несколько недель, было затишье под Угледаром, да, не сообщал Генштаб о штурмах. Как думаешь, с чем это связано? Вот сегодня первый раз сообщили об атаке на Старомайорское.
Честно, не знаю. Ну, то есть, какие планы у военного руководства российского, наверное, знает только само руководство и украинская разведка. Ну, возможно, не считают сейчас необходимым. Возможно, не хватает ресурсов. И из-за того, что атаки и так идут на Купинском, Лиманском, Авдеевском, Бахмутском направлении. Плюс идут бои российских десантников в районе украинского плацдарма в Крынках. То есть мы не владеем настолько детальной информацией, чтобы знать, почему российская армия пошла на штурм. И опять-таки, что по данным украинского генштаба штурм. Пошли в штурм 20 человек, уже штурм. Нужно, необходимо ли было перебрасывать дополнительные силы, чтобы отправить 20 человек в штурм? Ну, возможно, а возможно и нет.
Спасибо огромное. Роман Погулич, корреспондент Донбасс Реалии телепроекта, был с нами. Мы идем дальше. К нашему эфиру присоединяется Петро Кузик, командир 3-го батальона бригады «Рубеж» НГУ. Добрый вечер.
Доброго вечера.
Давайте начнем с вами с Бахмута. Насколько большой риск для Часов Яра из-за того, что россияне продвигаются понемногу на западном фланге?
Ну, зараз по всій лінії намагаються тиснути. Ризики, звісно, є. Ну, це залежить від кількості БК, там свіжості підрозділу, який стоїть. І, в принципі, я не думаю, що великий ризик є, хоча, повірте, на будь-якому напрямку може просісти оборона за тих чи інших причин, там, мотивація, втома, фактор, будь-який фактор, відсутності достатнього боєкомплекту і так далі. Хоча, ну, зараз вся лінія тримається, десь ворогу вдається на якихось там метрів 50-100 просунутись, його відкидають, буквально там подальшим штурмом ми намагаємося упереджувати їх і ще розбивати ці штурмові групи чи колони, якщо вони на техніці, в їхній зоні відповідальності. Хтось за рельєфу, за, боже, менше техніки, менше дронів може там пізніше реагувати на ці випади. Хоча от я там дивлюся, сіди справа, зліва прекрасно працюють. Навіть я, от коли йшли одночасно по нам штурми і по сусідам, я навіть переживав, бо якщо, не дай Бог, сусід провалиться, це ж у нас будуть проблеми. Потім аналізували ситуацію, прекрасно спрацювали сусіди там. Чи не просто там, якщо там по нашій зоні тупо всіх знищили, то сусід спрацював більш ювелірно, там і полонених взяв, і там техніку трофейну. Тобто нормально відбуваються українські війська, десь важче, десь я маю на увазі цей район Бахмута, там вправо-вліво, десь легше. Тому я там особливих там якихось там, ну, загроза є, це війна, загроза є і по Авдіївці, і по Бахмуту, і по Часовому Яру, і по багатьом напрямкам. Зараз тиснуть ворогу, тактика ворога проста. Вони намагаються, отримали людський ресурс, відносяться до нього припаскудно, просто пускають, іноді просто шкода, коли робиться аналіз там боїв, без, навіть без бронежилетів, з кастрюлями на головах знову зустрічаються. Не всі є більш-менш добре екіпіовані штурмові групи, але зустрічаються штурмові групи зовсім як на початках оцих місцевих штурмів. Поповнення отримали перед виборами, в них задача, я так розумію, створити ілюзію якихось перемог. Для цього їм треба ще пару клаптиків української землі. Вони готові за це покласти ще 50-100 тисяч придурків в кастрюлях на головах.
Ну, это вы же образно говорите в кастрюлях на головах, несмотря
Я маю на увазі каски радянського зразка, які дуже полюбляють видавати новомобілізованим, які мало захищають, але вони ними це. Вибачайте, у нас тут трошки така професійна вже деформація відбувається, але я коли бачу, що коли штурмовику з російської сторони видають Мосинку замість зброї, пускають оці радянські каски і без бронежилета. Питають, це зрозуміло, він іде першою хвилею. За цими групами вже будуть йти вже добре екіпійовані групи штурмові, їх пускають. Але знову ж, те, як вони відносяться до новомобілізованих. Зараз вони пишаються, що вони там понабирали людей, штурмують ними, і отак до них відносяться, до їхніх витрат. Це ж швидко ж закінчиться, і їм знову доведеться там новомобілізовувати. Або, може, вони це роблять от таку стадію тиску по всій лінії, виключно до виборів на своїй території там. В Росії вже планується, коли там весною, я мало слідкую за ним.
Якщо з екіпіровкою понятно, а скажіть, яку техніку противник использует під Бахмутом? І, возможно, як-то погода скоректировала использование тих же БПЛА?
БПЛА традиційно і очікувано зараз знаходиться в стадії насичення з обох сторон, активно застосовуються з обох боків. Звісно, коли дощ, сильний вітер, сніг, це обмежує використання дронів, хоча не всіх, але тим не менше це обмежує. Неприємне те, що ворог передбачив насичення і наситив свою лінію піхотну, лінію відповідальності РЕБами. Ми ще, скажімо, не маємо паритету в цих системах, зараз тільки доганяємо, хоча Україна перша щодо там протистояння FPV-дронів і захисту, то ініціатива була у нас. Зараз ми перехопили в нас цю ініціативу, так як є, кажу. Будемо думати, відновимося. Тому зараз активна фаза протистояння дронів, протистояння цими дронами вже досить цікаво вже. Застосування їхнього і насичення системами захисту РЕБ. Вже FPV-дрони намагаються там залітати, наші спеціалісти залітають, не просто там вражають там на відкритій, залітають до них бліндажі, нищать їхні там оператори ПТУРів, полюють на операторів дронів. Тут якраз повний порядок за рахунок волонтерів, за рахунок допомоги, дрони є, суперспеціалісти, які ними керують, теж є. Єдине, що ми поки що доганяємо, щоб закрити нашу піхоту РЕБами, ми теж вирішуємо, і рішення цього питання є. Я думаю, трошки часу, трошки це там пару тижнів, місяць. У нас цим повністю буде не гірше, ніж у ворога, а може і краще. Десь так, по дронам.
І ще хочу спросити вас по поводу уничтоження трьох сушек. Юрій Ігнат говорив, що після уничтоження вот цих бойових самолітів на югі РФ уменшила авіаудари. А от на востокі якраз ми бачимо із фотки, що наоборот було 7 ударів по... 7 ударов. Какие тенденции вы, в принципе, замечаете?
Щодо, вы маєте на увазі зменшення авіаударів?
Смотрите, вот на юге они уменьшились в связи с тем, что были сбиты там сушки, и сейчас россияне побаиваются их там использовать. А какие, вот из водки, наоборот, мы видим о том, что увеличилось количество обстрелов, да, там на Лиманском фронте это 7 за сутки. А у вас, как на вашем участке фронта, увеличились ли удары?
У нас не збільшилось, да і не зменшилось. В принципі, як щодня вони пару раз відпрацьовували, так і відпрацьовують. В основному у нас що, КАБи відпрацьовують, Це традиційно, і ми, в принципі, готові до цього. Ну, як, якщо до КАБа особливо не підготуєшся, але ну, вже якось звикли до цих.
А як боротися з російськими бомбардувальниками на воєнних позиціях?
Ну, збивати їх, але вони не залітають в зону роботи наших ПЗРК, працюють здалеку, тому і КАБи, власне. Це треба сюди, коли нададуть славнозвісні літаки серії F-16 чи більш модернізовані, то декілька з них сюди перекинути, я думаю, що вони вирішать питання.
А як вообще себя ведут пілоти російської авіації на Бахмутському фронті? Як далеко вони производять пуски? Что-то меняет в своїх підходах, щоб обезопасити свої машини?
Ну, так, власне, тактика їхня така, що вони здалеку, не входячи в зону дій наших ПЗРК, противоповітряних засобів, пускають ракети на безпечні відстані. Це позначається на точності, вони розвертаються і уходять туди, на базу, на перезаряд. Але, ну, це дуже неточний пуск, тому що він, ну, КАП – це ще радянська розробка, і плюс дальність, плюс всі ці умови. І тому і немає у них успіху в цьому застосуванні, але досить потужна бомба, і кількість, коли там відносно поруч вона вибухає, то легкий дискомфорт придохнуть на ситуацію.
Во время обороны Бахмута зимой 22-23 года говорилось, что его роль – уничтожение живой силы РФ, ее перемалывание, да? Но опыт показал, что потери не останавливают Россию. Вам, как офицеру, как кажется, в чем будет решающий фактор поражения России? К чему Украине нужно стремиться?
Ничего не изменилось. Треба убивать якомога більше окупантів. Просто мы помилились цифры. Ми думали, що там цифра 150-300 тисяч почне вражати, почне там працювати мізк, і населення почне повставати проти цієї несправедливої війни. Ми помилились в тому, що влюдяності росіян, влюдяності їхніх керівництв, і в тому, бачите, Радянський Союз поніс втрати від там 10 до 15 тисяч, і цього вистачило, щоб вони вивели війська. А окупанти, росіяни нової генерації, вже за 300 тисяч, їх ця цифра не вразила. Ну, значить, треба півмільйона, мільйон. Що цього недостатньо буде? 3 мільйони нанести втрату. Ну, тобто ця цифра катарсис, ця цифра, яка спричинить, от як ефект доміно вже, вона є. Просто мертва чорна душа Путіна і його прихлібателі не сприймає, нічого не резонує для нього там смерті росіян. І для самих росіян, пропагандою заведених в рабство, 300 тисяч не вражає цифри. Щоб, ну, тоді треба добиратись до дійсно вражаючої цифри. Ну, я скажу там, мільйон, можливо, це заставить їх піти з нашої землі.
Вы уже сказали о плохом экипировании противника. А по вашим наблюдениям, подтягивают ли российские войска под Бахмут новые силы? Имеется в виду, это новобранцы или хорошо подготовленные люди, но снятые из других направлений? Возможно, есть информация откуда, с каких именно направлений?
То есть, я б не хотів, щоб склалось хибне враження, що взагалом російська армія погано екіпійована і не має що воювати. Ні, от якраз застосування зброї, обладнання, боєкомплекту у них більш-менш все гаразд. Просто я був здивований, що штурмові групи першої і другої хвилі у них майже нічим не забезпечені. Це говорить виключно не про те, що в них немає чим, чи дефіцит чогось, а то, що вони дуже погано відносяться до новомобілізованих людей. Або до такої категорії, як бувші зеки новомобілізовані. Раніше це були вагнера, зараз це там штормзет, всякі там через Російську Федерацію, які контракт, які зеки, які підписали контракт з Міністерством оборони Російської Федерації. Можливо, це до них. Причому там, ну реально, там по браслетам хворі люди, там невеликовано хворі люди. Проблема у них з теплим одягом. Ну, це в перших хвилях. А от якраз, коли йде добре екіпійована, там друга, третя хвиля, то у них повний гаразд. Там аж, ну, в принципі, все добре. Тобто, я кажу про те, що понабирали вони з усіх, з усієї Росії. Як правило, це, ну, Кавказ і оці там малі народи, Сибіру, Ямало-Ненецький, там Антимаційська округа. І вони активно, можливо, насильницькими методами, можливо, інше, забирають людей з окупованих територій. І от якраз відношення до цих ЛНР-ДНР у них край погане. Таке враження, що вони їх якомога швидше хочуть утилізувати, щоб не було свідків злочинів от, протягом цих років окупації. Я не знаю мотивів їх, але видно, що оці передові загони, вони якби навмисно, ну там користь є, вони поки їх знищують, вони виявляють вогневі точки, наводяться на них, координуються, і загалом вони увагу відволікають. Але окрім всіх цих очевидних зисків, мені здається, що такі другий таємний сенс, якомога швидко їх утилізувати.
То есть, если подсуммировать, то получается, сейчас активно россияне используют любую живую силу, как новобранцев, так и профессионалов.
Да, попадаются, ну, там, коли йде серія штурмів, то серед профіків, там, наприклад, попадаються казачі отряди, я їх не бачив ще з часів Рубіжного.
То есть, по суті, главное, это чтобы было как можно больше людей. Спасибо вам огромное. Петро Кузик, командир 3-го батальона бригады «Рубиж» НГУ, был с нами на связи. Сейчас эти города в руинах, а 2 года назад они встречали Рождество вертепами. Речь о Северодонецке, Лисичанске, Мариуполе и Бахмуте. У нашей команды «Донбасс Реалии» сохранились видео того, как коледовали эти города до того, как их атаковали российские войска. В комментариях в нашем телеграме подписчики пишут, что землю вернем, а вот жизни людей не вернуть, увы. Давайте вспомним.
Крутиться, під вікном коляндик крутиться, пустіть до хату колядувати.
Вертеп показати,
дітей побудити,
дім звеселити.
Хто коляє, чи є?
Радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народився. Застеляйте соли,
пане господарю, радуйся,
ой, радуйся, землі Божий.
Застеляйте столи, да все килима, ми стося рождає, славімо його.
Спасибо, что были с нами этот час. Это было радио «Донбасс Реалии». Всем, кто сегодня отмечает Рождество с праздником. Сегодня в студии для вас работала Анастасия Середа. Уже завтра встречайте моего коллегу Дениса Тимошенко. Всем хорошего вечера.
Это было радио «Донбасс Реалии».